40 глава пророка Исаии. Очень знакомая и очень величественная. 26 стиха. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Сегодня много интересных мыслей было высказано, но вот я хотел бы объединить их под одним, так сказать, заголовком, под одной главной мыслью. Знание, мудрость. Правда, вы помните, первый брат прочел: «Если вы это знаете, то блаженны, когда исполняете». Знание – это очень большое дело. И то пренебрежение, которое каким-то образом внедрилось, может быть, сейчас оно немножко пересмотрено, вот в наше христианское общество, какое-то пренебрежение, я имею в виду даже просто человеческое знание, какое-то пренебрежение и даже неприятие, и вот этот стих, он сегодня напоминался, что знание, дескать, надмевает, вот этот текст использовали, я думаю, это не очень обидно, да? Невежды. Невежды не только в человеческом знании, невежды есть и в знании воли Божией, да? Невежды в Слове Божьем, а Слово Божие об этом говорит. Так вот, невежество противится знанию. И вот невежественное знание надмевает. Человек, который не очень много знает, а думает о себе, что он много знает, он высоко себя несет. И вообще, гордость всегда зиждется, будем так говорить, на слабой платформе, на плохом знании. Потому что истинное знание, оно дает видеть человеку, как мало он знает. И по-настоящему знающий человек видит, ограниченность своего знания, и он никогда не будет надбиваться. И практика показывает, что люди, которые действительно много знают, они в жизни скромны, они очень просты, они не несут себя высоко. А вот то вот глупое знание, невежественное знание, оно всегда надмевается, оно всегда из себя что-то ставит, оно превозносится. Вот такое знание, конечно, надмевает. И я хочу сказать, что, к сожалению, такое знание есть и в части духовной. Люди, которые думают, что они очень хорошо знают Писание, волю Божию, они надбиваются. И с такими людьми, конечно, очень трудно. Поэтому нельзя вот этот стих переносить просто на человеческие знания и говорить, что вот знания бесполезны, знания вредны. Я хочу отстаивать точку зрения, что знание полезно. И все книга притчей, книга премудростей, все Писание говорит о том, что человек должен знать. И когда мы говорим о Боге, то мы говорим о том, что мы должны знать Его. Мы должны познавать волю Его. И все ступени, которые в вере, ради чего? Если этого нет, то мы не имеем знания. А вот если все это есть, то мы не останемся без плода. В чем? В познании Господа. И вот хороший псалом пели наши молодые друзья: «Я знаю Господа». И я уже высказывал эту мысль, она, думаю, вам знакома. Наша вера не просто созерцательная, это не просто надуманность какая-то, это не просто слепость, как говорят, слепая вера. Ничего подобного. Вера христианина зиждется на самом твердом знании. Ни в одной науке нет такого прочного фундамента веры, а ни одна наука без веры действовать и двигаться вперед не может, потому что весь прогресс знания построен на вере, на предположении, на высказывании идей, еще не доказанных, но интуиция, та платформа, на которой зиждется вот эти высказывания, она подсказывает, вырабатывается так называемая рабочая гипотеза, а потом люди ищут и доказывают достоверность этих предположений, этих гипотез. Так вот, вера христианская зиждется на самом твердом знании, на истине, на абсолютной истине. И это нам нужно знать, особенно молодым, чтобы вас не сбивало с толку это знание, которое несет мир, и чтобы вы не казались себе такими беспомощными, вот они знают много, а что мы, одна Библия? Это основание знания. Все знания, которые человечество сегодня демонстрирует, не противоречат Библии, а там, где они противоречат, я эту формулу усвоил и часто повторяю, там, где они противоречат Библии, они ложны. И мы это должны знать. Наука себя уже столько раз опровергала, она пыталась опровергнуть Библию, но в конечном счете опровергала себя. Конечно, человечество идет по пути знания. Мы заканчиваем вот это вот, спорим, мы уже закончили или нет, еще год у нас есть в запасе для спора. Заканчиваем второе тысячелетие нашей новой эры. И вот из этих 2000 лет, последняя сотня, последнее столетие, вот в котором мы живем, считается революционным, части знания. Это действительно настолько огромный прогресс в знании, что все предыдущие 19 веков кажутся ну просто потерянным. Может быть, смешно. А вы знаете, что я еще ездил на валах? Вот сегодня кто-нибудь может себе представить, что вот где-то по какому-то фривею ехали валы, упряжка валов? Я даже сам запрягал. Все настолько ушло далеко, что это кажется даже сегодня как сказка, правда? А всего лишь 100 лет. Да какие 100 лет? Это 50 лет, правда? Это не 100 лет, это только половина этого века. Еще валы были. Потом пошла паровая машина. Пошел двигатель внутреннего сгорания. И сегодня мы этим пользуемся. Сегодня двигатель внутреннего сгорания работает, так работает у каждого под руками. И совершенствование его идет уже не за счет самого движителя, за счет двигателя внутреннего сгорания, а выжимают с него уже за счет следующей ступени. Электричество, электроника, поэтому вот эти наши машины так напичканы сегодня, что не знаешь, где уже там тот двигатель, столько в нем электроники. Вспоминаю, я хочу сказать вам, что тема сегодня навеяна частной беседой. Мы с одним братом буквально вот так вот вчера, такой простой разговор был, и меня он поразил. Мы заговорили о прогрессе, который сегодня переживаем мы. Сегодня говорят об информационном взрыве. Сегодня движители, правда, этот последний век тоже внес новый движитель, реактивный двигатель. Этого не было. Паровая машина была известна в начале века, электричество в зародыше своем было. Я когда учился, я был на переднем крае, так сказать, техники. Я пошел специально на электрофак, потому что это был передний край. Электричество еще только внедрялось. А сегодня смех, все уже знают, что с ним делать, правда? А тогда это вот так можно было гордиться. Сегодня электроника. Мы тоже к начатке только ее изучали. Ведь все, наверное, знают, что радиоприемник у нас в стране только, его запретили. Он был до войны, во время войны. Но, скажем, в гражданском употреблении нельзя было, во время войны нельзя было пользоваться. И только после войны мы собирали эти приемники, вот такие вот лампы. А сегодня это невидимый элемент, который под микроскопом надо рассматривать. Настолько шагнула промышленная электроника. И сегодня говорят не о прогрессе самой электроники, а то, что она дает, то, что мы называем компьютерами, вот этот мыслящие машины, мыслящие, которые заменяют человека. Так вот, когда мы пришли к этому разговору, у меня такая мысль пришла: Господи, чем мы хвалимся? Я вообще сознаю себя уже катастрофически, смертельно отставшим. Я уже ничего в этом не пойму, я уже понимаю, уже так придется и помереть. Уже я не догоню этого. Настолько это все сложно в самом техническом исполнении. а в программном исполнении, насколько это сложно. Сегодня уже не столько техника работает, сколько программы. Вот. И мы читаем, мы слышим, что сегодня делает компьютер. Так у меня такая мысль прошибла, извините. Я говорю, мы восхищаемся, я, скажем, чувствую уже свою отсталость, как-то обидно за себя, уже стыдно с молодыми людьми разговаривать, потому что, ну, сознаешь, что уже не тянешь. Вот. А я подумал, а смотрите, что мы знаем. Мы знаем Творца, который создал вот этот компьютер. Вы представляете себе, с каким Богом мы имеем дело? Ведь этот компьютер когда еще был создан? А мы сегодня восхищаемся тем, что вот сегодня у нас под руками. А компьютер давным-давно создан Богом такой, который сегодня творит все это, делает все это. И, ну, правда, фантасты говорят, что со временем дойдет до того, что компьютеры будут управлять этим компьютером. Я думаю, что такого не произойдет. Говорят о резервах человеческого разума, на 10% говорят, они использованы сегодня. Представляете, еще 90%, чего можно выжить с этого человека. Но я не это хочу сказать, я хочу сказать о величии Божьем. Если Бог вот тогда еще умудрился создать такой компьютер, то кто такой Бог? Я думаю, стоит его знать. Стоит иметь с ним дело, и стоит ему служить, и не чувствовать себя каким-то ущербным, забитым, отсталым. Мы все равно навсегда на переднем крае человеческого знания. И все, что человек своим разумом обретает, оно не может каким-то образом противопоставиться Богу и каким-то образом нас отталкивать от Бога. Нас это должно только больше и больше влечь к Богу. И толкать на путь вот этой истины, абсолютной истины, которая заложена в Боге и дается Богом. Бог каждому поколению в древние века и сегодня дает вот это на основании даже человеческого знания, все равно всегда человеку верующему дает преимущество перед всеми остальными. И, конечно, нам порою кажется, что вот люди образованные, которые сегодня двигают науку вперед, все равно мы должны твердо знать, они беднее нас. Они главного не знают. Они не знают того, что кроется за этой материей. У них очень жаль, им очень жалко уходить, и человечеству жалко, когда эти люди уходят с земли. Они еще столько могли бы дать и открыть, но уходят. И, как они думают, уходят в небытие. Так вот, сегодня эти же ученые, говоря об информационном взрыве, о том, что сегодня происходит с информацией, а ее действительно объять сегодня невозможно. Я не знаю, как человечество будет справляться. Перечитать книги невозможно сегодня. Вот заходишь в книжный магазин, и уже просто руки опускаются. Бесполезно брать все, потому что понимаешь, что не перечитаешь. И уже начинаешь как-то избирательно только то, что конкретно на сегодняшний день интересует, волнует, то читает. Вот читаешь. А сегодня что дает электроника, что дает сегодня компьютер, что дает сегодня интернет? Это ужас. Но я хотел бы сказать, что наша христианская молодежь должна владеть современной техникой. На каждом этапе нужно, чтобы были люди, которые могли бы донести это до всех и не пугаться, а уметь владеть. Нас пугали радиоприемниками, нас пугали телевизорами, нас пугают сегодня интернетом. Значит, если христиане будут владеть этими инструментами, они будут знать, что делать. Они смогут рассказать на нужном языке, как пользоваться. Конечно, а как вы думаете, если бы был хороший христианин-программист и разработал программу, которая защищала бы человека от всего того разгула, который сегодня есть в интернете. А ведь это же когда-то будет. Потому что, говорят, на всякий яд все равно противоядие будет. Значит, только нужен трезвый разум, мудрость Божья, которая действовала бы и всегда. Не будет такого до тех пор, пока Дух Святой на земле, Церковь Божию, ни интернеты, ни телевизоры, ничто не совратит. Истинные поклонники все равно были и будут. Так Господь сказал. И никто не сумеет преодолеть. Сегодня, когда говорят о прогрессе науки, это тоже, мне кажется, очень показательно, особенно для нас, людей верующих. говорят, что вот буквально следующее столетие и вообще следующее тысячелетие, как, наверное, и подавно, будет столетием духовности. Сегодня люди вот по этим передним краям добрались, вот когда дошли до информатики, до информации, а ведь это тоже, ну, говоря материальным языком, тоже какая-то материя, но она переходит в какое-то совершенно новое качество. И сегодня на полном серьезе говорят о духовности уже человека. Ну, это все преподносится как-то искаженно, потому что дьявол есть, и он никак не допускает говорить языком Библии. Он придумывает какие-то термины, какие-то суеверия, но все равно деваться некуда. Сегодня говорят о духовности человека, начинают говорить о том, что он бессмертен. Начинают говорить каким-то запутанным языком. Вот кто слушает наше радио, евреи говорят. Вот. Как неудивительно. Говорят, что да, все-таки Христос был. Другое имя дают. И интересный, не дали женщине это досказать до конца, она прочла только абзац, как было воскрешение Лазаря. И меня поразило, я так невнимателен был, а потом уже хотел выслушать, но ей не дали закончить и не дали назвать телефон, значит, издательства, которое издало эту книгу. Она читала выдержку. И говорит, что вот когда Христос, его, ну, люди говорили, вот он выдает себя за кого-то, а вот ходит там, где-то кого-то исцеляет, а под боком, друг, умер, и ничего сделать не может. Заболел и не пришел вовремя вообще, человек умер. И там вот такая мысль говорит, они не знали, что уже сонмы ангелов стоят наготове, готовые выполнить команду, они знали, что последует команда, и Христос знал же. Он же, когда молился, он знал, что ты и услышишь, я знаю. Вот. И значит, представляют вот тот потусторонний мир, который наготове, и это созвучно с Библией. Вы знаете, когда Елисей, когда это воинство, не видели они, да? А уже все было наготове. Вот так вот мы не замечаем, мы не знаем, мы не понимаем. Но мы верующие-то должны понимать, ведь мы же прекрасно знаем, мы часто говорим, и око твое надо мною. Мы же часто говорим, что Господь всех нас видит, причем видит насквозь. Не просто как мы здесь сидим, а что мы думаем, как мы реагируем на каждое слово, на вышедшего сюда, на спетое, на вот это, извините, на что мы там реагируем. Ведь все же это видится. Буквально тоже рассказали, это практика, скажем, это нашим молодым, наверное, нужно знать. Сегодня, оказывается, вот все это компьютерная техника что делает? Когда ребята не очень хорошо себя ведут, выразимся так скромно, и вот за ними нужно следить, полиция какой-то там браслетик одевает на ногу, и вот в определенных пределах этот субъект должен вращаться. И как только он переходит какие-то границы, там на пульте, значит, я так себе представляю, загораются лампочки, горит сирена, преступление, приступил, дозволенное. Как вы думаете, что творится на небе, когда я или кто-то из нас перешагивает и идет вот туда, как я говорю с молодежи, вот идет туда, или где-то начинает колоть, или начинает первый раз курить, или еще что-то. Как тревожно на пульте на небе. Или там не знают об этом. Все знают. Но и как вы думаете, как там реагируют? Ну, как говорится, и скорая помощь, и полиция, все готовы выехать. Но есть одно но. Должна поступить команда, СОС. Грешник должен воззвать. Грешник должен спасаться. Пока грешник молчит, бессилен Бог что-то делать. Вся эта команда наготове. Но должна последовать вот этот вот призыв. Должен быть зов. Этот зов иногда исходит, и дай Бог, чтобы он исходил от отцов, матерей. Не умолкайте. Это дает право Богу действовать. Высылать свою скорую помощь, высылать своих ангелов, защищать, ополчаться вокруг, не допускать. Но все-таки должна быть волеизъявление грешника должно быть. И тогда вся эта команда, может быть, это непристойное слово, но все эти служебные духи, как называются ангелы, они готовы служить тем, которым предлежит спасаться. Они для этого Богом избраны, посылаются. Так этот век духовности, который предвещают, мы-то это все знаем, блаженны, когда мы, зная это, исполняем. Я хочу сказать одну вещь, что знать волю Божию очень важно. Нужно знать, нельзя уклоняться. Я переживал такое, вот что, я понимал, что как только я узнаю, значит, я ответственен. И вот работает вот эта дьявольская хитрость. Я, значит, стараюсь сам не читать, а хожу и спрашиваю. Одного брата спрошу, одну сестру пожилую спрошу. Как вы думаете, один одно сказал, другой другой сказал. Я уже имею оправдание. Да, они сами между собой не договорились. А твой компьютер что тебе говорит? Поэтому знание каждого из нас должно быть не понаслышке, не от того, как он там с кафедры говорит, а каждый из нас обязан знать волю Божию, потому что отвечать-то каждому из нас перед Богом. Разве ты не знаешь? Вы представляете себе этот вопрос? А вот когда мы предстанем пред Христа, и Он скажет, разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Ты что, не ходил на Солана? Или у тебя папы с мамой не было? Или у тебя Евангелия не было в руке? Ты же даже русский знал. Ты еще на русском мог читать. А если уже забыл, то на английском должен был бы учиться. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Вот как ответить на этот вопрос? Это здесь мы можем. Да, я не понимал. Да, вот братья там между собой еще не договорились. Здесь мы можем сослаться на что угодно. А Бог говорит, что каждый серьезный христианин должен знать волю Божию. Знать и исполнять. Поэтому ссылок, я все время это говорю, ни на условия, ни на состояние церкви, ни на состояние христианства сегодняшнего. Вот там тоже проповедуют. Вот такие вопросы. Я не знаю только, чего так тянет. Вот можно танцевать или нет? Вот почему-то сильно хочется танцевать. И бедный этот несчастный, единственный случай в жизни Давида, о котором кто сегодня был, говорили, возводят правила и в образ служения. Один раз в жизни он отпраздновал это торжество, никто не хочет перечислить, сколько он наплакался, сколько он настрадался от греха, от тех жизненных обстоятельств. Нет, вот этот единственный случай возводят систему и говорят, что все должны плясать, и вообще, если не пляшут, это не служение. И это тоже христианство. Вот в чем трагедия. Значит, каждый трезвый, нормальный христианин должен знать волю Божию. Не просто знать, а быть мудрым, вот как брат передо мною говорил, мудрым быть и должен знать одну вещь, что все эти знания нам нужны для того, чтобы, как я говорю, не ошибиться, не проиграть в жизни, чтобы наша жизнь увенчалась вечностью. Иначе все эти игры наши, это все просто, извините, безумие, глупость. Вот так вот играть в христианство – это величайшая глупость. И я уже, нельзя так говорить. Но я говорю, что если хочешь танцевать или хочешь что-то, не надо ходить в собрание. Не надо, иди себе пользуйся. Зачем же ходить в собрание и делать еще и это? Ходите. Ходите, потому что когда-нибудь все-таки что-то услышите. Даже если вы колитесь. Я хотел еще один пример привести из нашей сегодняшней практики. Я не знаю, как вы реагируете. Сейчас, подводя итоги чеченской бойни, как они там ее благородно называют, приводят такую цифру, только я точно не помню, или 1170, или 1700, это не имеет значения, вы поправьте. 1700 официально. От 18 до 20, надо полагать, да? Даже один генерал, офицер, это который постарше. Но это вот ребята, от 18 до 20, 1700 уже нету. Вот взяли и убили. А с той стороны, говорят, вообще мальчики с 14 и даже с 12 лет брали оружие. Вот. Значит, кто-то же их сталкивает. Во имя чего они погибли? Вот их нет. Вот мама есть, а его уже ребенка этого нет. 18 лет растить? Вот вам знание. А вот кто помнит, вот пожилые люди, казалось после Второй мировой войны, что больше люди никогда не возьмутся за оружие. Это такое горе, это такое безумие. Ведь Вторая мировая война, вот мы не анализируем, ведь что она сделала? Она проотюжила Россию, всю Европу до Волги, проотюжила в одну сторону, в обратную сторону. И чего? От чего начали, чем кончили? Еще хуже. А сколько людей погибло, а сколько горя, а сколько разрушений, сколько материальных потерь. Это безумие. И сегодня оно опять повторяется, на новом уровне повторяется. И сегодня эти ребята, вот там говорят о таких жестокостях, мало того, что просто физически уничтожено, а морально, это же убитые, как после Афганистана. Это искалеченные люди, искалеченная психика. Это уже ненормальные люди, это садисты. Они сегодня, вроде бы отместку там, как это оправдывать, не знаю. Но они же творят такие бесчеловечные действия. И это наши с вами сверстники, это сегодняшний день, дорогие друзья. Какое счастье знать Бога во все времена, начиная от первого века, в 20 веке, в 21-й кто переступит, до последнего, до Вознесения. Какое счастье знать Бога, иметь это знание, эту мудрость от Бога, для того, чтобы эту жизнь не растерять вот так вот. Потому что все-таки мы существа духовные, все равно мы созданы, мы выпущены сюда не для того, чтобы вот здесь вот устроиться, прожить как попало, или даже хорошо прожить, а для того, чтобы обрести вечность. Пусть эта цель будет для нас главной, и все в нашей жизни пусть будет подчинено ей. Тогда и Бог будет доволен, и мы достигнем цели. В такой жизни будет слава Богу. Пусть Бог поможет каждому из нас, молодым особенно, но дорогие братья пожилые, я это давно понимал, и я по сегодняшний день понимаю, что и пожилым людям добраться до вечности не легче, чем молодым. Вот мы должны тоже это понимать. Все равно искушения, соблазны, все равно дьявол не прекращает свои действия. И дай Бог нам и старым, у нас хоть ссылка на седину есть, но это не оправдание. Можно и с седой, и с лысой головой, и быть немудрым, и даже неразумным. Поэтому это еще не доказательство. Каждому из нас действительно нужна эта мудрость, чтобы Бог помог завершить свою жизнь. И я всегда образами войны представляю себе. Я первый раз, вот когда вступили наши русские там на разведчики, ребята приехали, грязь, это весна была, на каких-то лошадках таких маленьких, замызганные, затрепанные. И это я потом, я не помню, тогда я подумал или нет. Я подумал, это победители. Это победители. Внешний вид, как мы доберемся, может быть, истрепанные, изможденными, но выйти победителями. Прийти туда победителями, чтобы как бы жизнь здесь не трепала, что бы ни вытворяла, все-таки сохранить чистоту, верность, знание, мудрость и прийти победителями, не погибнуть в этой бойне, в этой житейской бойне, в этой войне. Выиграть это сражение. Пусть Бог поможет нам. Аминь.